В эфире 640-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Россия-Македония.
Оценки и перспективы.
Взгляд Гуса Хиддинка и Сречко Каттенса.
Швейцария готовится к Евро-2008.
Пояснение Матиаса Шнайдера.
Баскетбол на чемпионате Европы.
Анализ Сергея Елевича.
Четвертая победа Фернандо Алонсо.
Как телевидение справилось с легкой атлетикой.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними вас познакомит Наталья Федотова.
Формула-1. 13-й этап чемпионата мира Гран-при Италии завершился победным дублем команды «Макларен». Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо финишировал первым, Льюис Хэмилтон – вторым. Третье место занял пилот «Феррари» Кими Райкнен. Призовые очки также получили два гонщика BMW – Ник Хайтфельд и Роберт Кубица, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Ника Росберг на Уильямсе – шестое место, Хеке Ковалайнен на Рено – седьмое и Дженсен Баттон на Хонде – восьмое. Хэмилтон сохранил лидерство в общем зачете – 92 очка, на 3 меньше у Алонсо. Райконен с 74 вышел на третье место, опередив своего партнера по команде Филиппе Масса, который гонку в Монце не закончил. В Кубке конструкторов Макларен увеличил преимущество над Феррари – 166 очков против 143. На третьем месте по-прежнему BMW – 86 очков. Баскетбол. На проходящем в Испании чемпионате Европы среди мужских команд в субботу были сыграны матчи второго группового этапа в группе F. Вот как они завершились. Франция-Германия 78-66, Литва-Италия 79-74, Словения-Турция 66-51. После трех туров у Литвы и Словении по 6 очков, у Франции 5, у Германии 4, у Италии и Турции по 3. Напомню, что в группе E лидируют баскетболисты сборной России, которые пока на этом турнире не потерпели ни одного поражения. Футбол. В Южной Корее завершился чемпионат мира для юношей не старше 17 лет. В финальном матче играли сборные Нигерии и Испании. В основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти победили футболисты Нигерии 3-0. В матче за третье место сборная Германии одержала победу над командой Ганы 2-1. Велоспорт. Девятый этап многодневной гонки по дорогам Испании «Вуэльты» протяженностью 167 километров между городами Уэска и Серлер выиграл итальянский гонщик Леонардо Пьеполи. Одно время с ним показал занявший второе место россиянин Денис Меньшов, который вышел в лидеры общего зачета. Водное поло. В воскресенье стала известна еще одна команда участница Олимпийского мужского турнира. Ей стала сборная Черногории, обыгравшая в финальную встречу Румынию 9-8. В матче за третье место россияне в дополнительное время взяли верх над ватерполистами Греции 7-5 и имеют шанс наряду с греками, румынами, итальянцами и соперниками из Германии получить путевку в Пекин на заключительном отборочном соревновании, которое пройдет в Румынии в марте 2008 года.
Главное событие уикенда для российских болельщиков – футбольный матч «Россия-Македония». Несмотря на победу россиян с крупным счетом 3-0, вопросы к команде остались. Послушайте, как отвечает на них наш корреспондент Игорь Швейцер и тренеры команд Сречко Каттенс и Гус Хиддинк.
Сценарий матча «Россия-Македония» был написан задолго до его начала. Казалось бы, все ясно. Команде Гуса Хиддинка, борющейся за выход в финальную стадию Евро-2008, нужна победа. Команде Сречко Каттенса, не борющейся ни за что, нужно просто не ударить в грязь лицом. Россияне репетировали свою атакующую игру в товарищеской встрече с поляками и вынесли из нее, что а. могут легко забить столь желанные в дебюте встречи голы, б. также легко могут и разбазарить ценное преимущество. После этого вроде бы было ясно, над чем россиянам работать накануне матча с македонцами. Сохранив агрессивность и стартовую результативность, добиться по ходу встречи большей солидности в игре. Тем более, что соперник был более чем заурядный. По крайней мере, так казалось перед игрой, и иначе говорить о сборной Македонии, поверженной россиянами на ее поле со счетом 2-0, скорее всего, ни один разбирающийся в футболе человек не будет. Однако матч в очередной раз подтвердил, что умозаключения накануне, даже логичные, не всегда соответствуют логике происходящих затем событий. Сборная России с первых же минут осадила ворота македонцев и довольно быстро повела в счете. И в дальнейшем, по ходу первого тайма, моменты возникали у ворот гостей с постоянством. Однако они не трансформировались в голы. Что, впрочем, не сеяло зерен сомнения в локальном успехе сборной России. Но с наступлением второго тайма ее очевидное превосходство над македонцами во многих компонентах растаяло, словно его и не было. На определенном игровом отрезке Сречко Катанцу удалось переиграть своего более маститого оппонента за счет правильно сделанных замен. И это едва не привело македонцев к успеху. Однако из почти получасовой расслабленности россиян во втором тайме, из удаления вратаря Владимира Габулова за фол последней надежды, из пенальти, назначенного за снос вышедшего как раз на замену Горана Мазнова, сборная Македонии не извлекла ничего. Все та же, что и в случае с россиянами, нехватка индивидуального мастерства при завершении атак. Впрочем, россияне затем исправились. Незадолго до конца матча как раз за счет индивидуальных усилий довели счет до крупного. Как же расценивать такую неоднозначную нервную борьбу сборных России и Македонии? Сначала слово Сречко Катанцу.
Перво, честитам русима на победе.
Прежде всего, я поздравляю сборную России с победой. Не скажу, что счастлив, но вполне доволен той игрой, которую показали мои подопечные, особенно во второй половине встречи. Мне кажется, что нереализованный пенальти стал подарком для сборной России, и после этого игра начала развиваться совсем в ином направлении. Да, мы начали матч не лучшим образом, но в дальнейшем, особенно во втором тайме, у нас были моменты для взятия ворот, в то время как у россиян они были в изобилии в первом тайме. Однако это футбол, и мы свои шансы не использовали. Был пенальти, были и другие возможности, но они так и остались нереализованными. Тренер с этим ничего поделать не может.
Под последними словами Сречко Катанца, в прошлом известного югославского футболиста, а ныне тренера сборной Македонии, наверняка мог бы подписаться и его голландский коллега, тренирующий сборную России. Однако Гус Хиддинк сказал следующее.
В футболе есть неписанный закон, гласящий, что если ты, имея преимущество, к перерыву не ведешь со счетом 2-0 или 3-0, то впоследствии можешь быть наказан за это. И у нас во втором тайме возникли проблемы. Нас почти что наказали этим 11-метровым ударом. Не знаю, удалось ли бы нам склонить чашу весов в свою пользу в том случае, если бы македонцы сравняли счет, но на том отрезке времени мы сами себе создали проблемы. К счастью, нам повезло, и я должен отметить прекрасный выбор места Вячеславом Малафеевым, отразившим пенальти. Он спас игру. После этого надежды македонцев на успех начали таять, и мы в итоге смогли довести счет до 3-0. Я доволен таким исходом, но недоволен этой ситуацией, тем, что мы едва избежали неудачи. Поэтому в целом мы можем быть удовлетворены, и счет мог быть более крупным, но эта игра дала нашей молодой команде огромный опыт. Его квинтэссенция – при большом давлении нельзя совершать большие ошибки. Впрочем, мы развиваемся шаг за шагом, происходит становление команды, и, по крайней мере, отношением своих футболистов к игре, их стараниям, я доволен.
И все вроде бы сказано, и все понятно, особенно опытному Гусу Хиддинку. За год его работы в России вверенная ему сборная прогрессирует. Команде пока удается планомерно набирать очки. Причем нельзя сказать, что эти очки незаслуженные, добытые не по игре. Однако национальная сборная России по-прежнему не демонстрирует никакого запаса прочности даже в соперничестве с командами, которые она вроде бы превосходит. И поэтому, в том числе, понятно, что ближайшая игра сборной России в Англии будет развиваться по совсем иному сценарию. Хотя бы ввиду иного же соотношения сил. Понятно и что результат будет, скорее всего, иным для россиян. Суть же в другом. Может ли команда, полагающаяся на удачу даже в матче с не самым сильным соперником, рассчитывать на что-то существенное в матчах с грандами европейского футбола?
Итог соображениям Игоря Швейцера, который представил нам выводы Сречко Катанца и Гуса Хиддинка, можно будет подвести в среду по окончании матча Англия-Россия.
Кроме матча «Россия-Македония» в группе Е состоялись еще две встречи. Англичане на своем поле одержали победу над футболистами Израиля 3-0, а хорваты выиграли у эстонцев 2-0. Таким образом, в преддверии матчей, которые состоятся в среду, турнирную таблицу возглавляет сборная Хорватии с 20 очками при 8 матчах. 18 очков у команды России, у англичан на очко меньше, у сборной Израиля также 17 очков, но эта команда провела на игру больше.
Ну, а теперь пройдемся по другим группам. В группе А поляки, доказавшие еще в Москве, что являются мастерами спасать команду из любых положений, сравнивать счет. Вот то же самое сделали и играя в Португалии. Дважды португальцы вели в счете, а в итоге ничья 2-2, и поляки остаются на первом месте, у них 20 очков. У сборной Финляндии, сыгравшей в ничью в Сербии 0-0, 18 очков, у Португалии 16, у Сербии 15. Но при этом поляки и финны провели по 10 матчей, а португальцы и сербы по 9.
Наибольший интерес в группе «Б» привлек матч чемпионов и вице-чемпионов мира итальянцев и французов. Голов забито не было, нулевая ничья. Встречались также в одном из матчей в этой же группе две команды из бывшего Советского Союза. В Тбилиси Грузия и Украина сыграли в ничью 1-1. А шотландцы выиграли у футболистов Литвы 3-1. Турнирную таблицу возглавляют французы, набравшие 19 очков после 8 встреч. В активе сборной Шотландии на очко меньше. 17 очков набрали футболисты Италии. Украина имеет 13 очков, но эта команда провела на встречу меньше.
В группе С лидер сборной Греции не играла. Она остается на первом месте, у нее 18 очков после 7 проведенных встреч. Играла Норвегия в Молдавии и победила 1-0. А вот Турция выездной матч на Мальте завершила в ничью 2-2 и упустила шанс приблизиться к Греции. В итоге норвежцы идут сейчас вторыми, у них 16 очков, но после 8 матчей, у турок 14 после 7. Ну и сравнительно неподалеку находится команда Боснии и Герцеговины, у нее 13 очков после проигрыша в Венгрии. 0-1 после 8 сыгранных матчей.
Лидеры группы «Д» одержали гостевые победы. Футболисты Германии нанесли поражение соперникам из Уэльса 2-0, а чехи выиграли у футболистов Сан-Марино 3-0. Еще в одном матче Словакия и Ирландия сыграли в ничью 2-2, и положение в верхней части турнирной таблицы таково. Германия 22 очка, Чехия 17, Ирландия 14, Словакия 10. Все эти команды сыграли по 8 матчей.
В группе F Северная Ирландия достаточно неожиданно потерпела гостевое поражение от Латвии 0-1. Два других матча завершились в ничью. Исландия, Испания 1-1, что тоже может считаться весьма неожиданным исходом, причем испанцы в самом конце матча сумели отыграться. И Швеция-Дания, здесь нулевая ничья, на сей раз обошлось без эксцессов, сопровождавших недавнюю встречу этих команд в Дании. Итак, в турнирной таблице положение следующее. Швеция лидирует с 19 очками, Северная Ирландия и Испания имеют по 16. Эти команды провели по 8 матчей. Дания сыграла на матч меньше и имеет 11 очков.
В центральном матче группы «Ж» сборная Голландии на своем поле одержала победу над командой Болгарии 2-0. Кроме того, румыны в гостях выиграли у футболистов Белоруссии 3-1, а словенцы взяли верх над соперниками из Люксембурга также на их поле 3-0. Впереди Румыния, набравшая 20 очков и сыгравшая 8 матчей. На игру меньше у команды Голландии, имеющей в активе 17 очков. На третьем месте Болгария, 15 очков. Эта команда провела 8 матчей.
А до начала финального турнира чемпионата Европы, который пройдет в Швейцарии и Австрии, осталось 270 дней. На минувшей неделе посольство Швейцарии в Москве и департамент туризма провели брифинг, посвященный в том числе и предстоящему турниру. Как известно, чемпионат Европы 2000 года тоже проводили две страны – Голландия и Бельгия, и организация там была не слишком-то хорошей. В связи с этим вот что рассказал нам представитель швейцарского оргкомитета Матиас Шнайдер.
First of all, the situation in 2000 and the situation in 2008 is not the same one. 2000 there were two different countries being.
Сразу оговорюсь, ситуации 2000 года и 2008 совершенно разные и не поддаются сравнению. Когда УЕФА рассматривал нашу заявку, мы сумели убедить комиссию в том, что сможем принять чемпионат точно так же, как это было бы в границах одной страны. Мы провели множество консультаций на различные темы с организаторами чемпионатов Европы и мира 2004 и 2006 годов в Португалии и Германии. Одно из наших последних, я считаю, очень важных достижений – это договоренность о введении специальной шенгенской визы. Это было необходимо ввиду того, что Швейцария на момент проведения турнира еще не будет полноценным членом зоны Шенгена. И вот буквально несколько дней назад было решено, что в Швейцарию можно будет въехать со специальной шенгенской визой, выданной австрийским посольством с пометкой «Евро-2008». Это позволит нашим гостям, нуждающимся в визе, спокойно перемещаться по территории чемпионата. Мы вообще постараемся сделать так, чтобы каждый турист, приехавший в нашу страну, был окружен вниманием и заботой. Для этого более 50 тысяч человек пройдут различные тренинги и дополнительное обучение.
Конечно, нам придется прибегнуть к помощи волонтеров. Ведь мы хотим, чтобы дни проведения чемпионата Европы стали праздником и для самих швейцарцев. А вот в каком режиме будут работать банки и другие учреждения, в которых обычно нуждаются туристы, я вам пока сказать не могу. Это действительно может стать некоторой проблемой. Ведь банки, к примеру, у нас закрываются в 16-17 часов. Да и кафе с ресторанами не работают допоздна. Мы не имеем полномочий каким-либо образом регулировать их график. Но надо будет поднять этот вопрос. Сейчас могу сказать только про работу полиции. Все переработки будут оплачиваться. Никакой компенсации дополнительным отпускам не будет. К тому же в дни проведения сложных с точки зрения болельщической напряженности матчей мы будем прибегать к услугам коллег из тех стран, чья команда играет в конкретный день. Поверьте, мы хотим сделать для гостей чемпионата Европы максимум возможного. В каждом из четырех городов будут построены специальные фан-зоны, где сможет разместиться до 150 человек. Они будут представлять из себя огромные палаточные городки, где будет все необходимое. Но дух чемпионата Европы будет присутствовать не только непосредственно на или около стадионов. Помимо городов, где пройдут матчи турнира, еще в 17 городах будут построены специальные UBS-арены. Здесь все желающие смогут не только насладиться прекрасным зрелищем на огромных экранах, но и просто хорошо провести время, встретиться с известными футболистами, послушать музыку, вкусно поесть и даже выиграть билет на один из матчей. Уверен, мы закатим крутую футбольную вечеринку. По нашим подсчетам, Евро-2008 должно принести Швейцарии от 1 до 1,5 миллиардов швейцарских франков. Для уборки тонн мусора, оставленных фанатами, мы привлекаем беженцев и безработных, которые с радостью за небольшие деньги убирают территорию. Кстати, в борьбе за экологию мы инвестируем большие деньги в общественный транспорт для привлечения к нему внимания со стороны болельщиков. Поездки на автобусе или поезде гораздо экологичнее, нежели на автомобиле. Футбольные болельщики смогут воспользоваться своим билетом на матч в качестве проездного на всех видах общественного транспорта Швейцарии и Австрии в течение 36 часов в день матча и в течение 12 часов после его окончания. Организаторы чемпионата готовы потратить 8 миллионов швейцарских франков на то, чтобы попытаться управлять огромным объемом перевозок. Мы надеемся, что нам удастся пересадить на общественный транспорт примерно 80% гостей. Я понимаю, что это будет нелегко, но надеюсь, мы сможем избежать таких пробок, какие видит Москва. Возможно, города, в которых будут проходить игры, введут еще и какие-то ограничения по въезду автомобилей.
Вот так готовится Швейцария принять футбольный турнир, о чем рассказал представитель оргкомитета Матиас Шнайдер. Очевидно, немногим отличается и австрийский подход. Впрочем, и перед Евро-2000 все слышали самые радужные заверения от голландцев и бельгийцев.
На чемпионате Европы по баскетболу в Испании сборная России без поражений провела первый групповой этап и с победы стартовала во втором, сделав решительную заявку на выход в четвертьфинал. В отличие от первого этапа, где матчи проводились ежедневно, во втором команды играют через день, и такие паузы дают возможность перевести дух и спокойно оценить ситуацию. А она оказалась весьма неожиданной для многих наблюдателей, не испытывавших перед началом турнира особого оптимизма в отношении российской сборной. Впрочем, итоги еще подводить рано, так как главных турнирных задач команда пока не выполнила. О чем и сказал в начале беседы с Еленой Приходько, бывший главный тренер первой сборной России и нынешний наставник студенческой команды Сергей Елевич.
Нам, конечно, нужно в первую очередь это попасть хотя бы в четверку или хотя бы в семерку для того, чтобы мы могли играть в следующий отборочный цикл, я имею в виду, когда три команды попадут на Олимпийские игры. Потому что игра по нападению, она пока не впечатляет.
Прошедшие чемпионаты Европы показали, что сборная России всегда так начинает лихо, одерживая победы даже над фаворитами, а потом, наоборот, сникает, в то время как другие команды, наоборот, подходят к пику формы, вот к тем решающим матчам. Не получится ли на сей раз такая же ситуация?
Здесь очень много зависит от Кириленко, от Хряпы, потому что тогда, конечно, у нас был один Кириленко, и очень сложно было его заменить. И вся игра строилась практически на нем. Сейчас Кряпа очень много помогает. Я скажу, что ударную силу и ударные очки на себя берет Холден. Поэтому, естественно, конечно, здесь Андрею полегче. И я думаю, что не должно быть такого провала, такой проскачки, как у нас было в те годы. Потом состав не меняется, и команда стала намного опытнее, и они знают уже друг друга. Здесь очень-очень много зависит от этого. Да, сборная в таком составе, она практически не меняется. То есть она играет уже очень-очень-очень давно.
А стратегия Блата отказываться от какого-то позиционного баскетбола и играть исключительно быструю игру, этой стратегии хватит на весь чемпионат Европы?
Мне трудно сказать. Первое, это функциональная готовность игроков. Но я скажу, что у каждого тренера есть свой конек. И если он это проповедует, я думаю, что он, значит, знает то, что он хочет. Потому что все-таки по тем играм, пока то, что было, мы брали за счет вот именно лихости, за счет того, что у нас все-таки функциональная готовность намного сильнее тех команд, с которыми мы играли.
Сейчас выходной, после такого успеха, да, вот эти дни отдыха, как они влияют на психологию игроков и восприятие ими ситуации?
Я думаю, психологически все-таки команда готова. Я уже говорил о том, что все-таки это уже опытные команды, и у нас уже есть лидеры, которые, им не вскружить голову. Второй момент, как поработают наши массажисты с игроками, как восстановительные мероприятия у нас будут. Все-таки вот этот день, он дает какую-то проскачку для того, чтобы команда перевела дух и уже начала новый путь, который она сейчас будет проделывать, уже более с таким оптимизмом, с хорошим оптимизмом.
С Фридзоном не разговаривали? Для меня было неким удивлением, когда не взяли Фридзона, но взяли там того же Панкрашова.
Для меня тоже. Я с ним как раз разговаривал, и когда мы готовились к универсиаде, я просил троих игроков, мне ни одного игрока не дали, и в последний момент на подножку самолета за крыло схватился Курбанов. То есть это, естественно, не делает нам чести, потому что игроки, которые вот из Литвы было 6 чемпионов мира, играли на универсиаде. У сербов то же самое играли, значит, игроки, которые сейчас 3 человека играют за сборную команду. И у литовцев то же самое. Поэтому нам надо, наоборот, поддерживать те команды, которые выступают, потому что они больше опыта получат в играх, а не в тренировках. Но, к сожалению, я не достучался до Блата, я с ним разговаривал, но он, значит, сказал, что мне эти игроки нужны, поэтому, естественно, мы никого не получили, кого бы хотели.
Ну, а вот если говорить по персоналиям тех, кто сейчас находится все-таки в Испании, игра кого-либо для вас какое-то удивление вызвала или, наоборот, разочарование? Вот, например, Падиус, да, который неплохо смотрелся вот в этих товарищеских матчах, сейчас просто ходит с таким выражением лица, как будто его заставили туда ехать.
Здесь дело не в этом. Я считаю, что игроки должны ждать своего часа, не обижаться ни на кого-то. И я твердо убежден, Падиус — это больше игрок индивидуального плана, а не командного. А Блату нужна командная игра. Вот в том, в чем преуспевает как раз Фридзон. То есть он может влиться вот именно в командную игру. Поэтому мне трудно говорить за Падиуса. Но посмотрим. С таким лицом, конечно, ходить не стоит. Все-таки опытный игрок. Он играл много за рубежом. Его игра, она может где-то, может быть, ключевые моменты и сыграть какую-то положительную роль.
Разговор Елены Приходько с бывшим главным тренером сборной России Сергеем Елевичем завершает первую часть программы «Прессинг». Продолжим ее после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ростовской области сорваны выборы единого кандидата от оппозиции, которые проводила коалиция «Другая Россия». Сотрудники милиции заблокировали вход в дом, где планировалось мероприятие. Накануне около 20 участников конференции были задержаны. В Ставропольском крае из-за ливня с градом пострадали 8 человек. Повреждены более 3000 жилых домов, школы, детские сады, больницы, размыты дороги. Со многими населенными пунктами прервана связь. По предварительным оценкам материальный ущерб оценивается в 10 миллионов рублей. Оперативная группа МЧС России вылетает в Китай для участия в поисках пропавших российских туристов. По данным российских СМИ, люди пропали в Синьцзян-Уйгурском районе. Когда именно это произошло, не сообщается. В Ираке во время боевой операции на западе Багдада повстанцами убит военнослужащий США, еще 2 ранены. Ранее сообщалось о ликвидации в Ираке крупного террориста, связанного с Аль-Каидой. В Конгрессе США начинаются слушания по Ираку. С докладами выступит командующий американскими войсками и посол США в Багдаде. В Израиле арестована группа неонацистов. 8 молодых выходцев из бывшего Советского Союза задержаны в связи с серией нападений на иностранцев, религиозных евреев, наркоманов и гомосексуалистов. Родители пропавшей в Португалии 4-летней английской девочки Мэдлин Маккен вернулись в Англию. Накануне отъезда они были официально объявлены португальской полицией подозреваемыми в убийстве собственной дочери. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас проведут переговоры в Иерусалиме.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Очередной этап чемпионата мира в «Формуле-1» прошел в Италии, и его результаты вы слышали в новостях. События на трассе и вокруг чемпионата обсуждают наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Алексей, если бы не последние события в расследовании так называемого шпионского скандала, уже сегодня, наверное, можно было бы сказать, что судьба чемпионата 2007 года решена.
Я бы сказал, что все-таки уже она решена, потому что даже если предположить, что команда «Макларен» в результате скандала в Венгрии лишится 15 очков, я все равно не верю в то, что команда «Макларен» сейчас, в момент своего наивысшего триумфа, может быть снята с состязаний вообще, просто дисквалифицирована. Не может так получиться, ну, во-первых, по финансовым соображениям. Не будет Берни Экклстоун, не будет Международная федерация автоспорта, как говорится, рубить сук, на котором они сидят. «Формула-1» — это гигантская, потрясающая коммерческая машина и очень успешная в последнее время. Мне представляется, что да, могут быть санкции, могут быть какие-то наказания, а может быть ничего и не будет, ведь никто до сих пор не знает, что именно Фернандо Алонсо раскрыл, какие такие сумасшедшие военные тайны он раскрыл, на основании которых можно подвергнуть «Макларен», практически, на мой взгляд, убедительно завоевавший в этом году титул и чемпиона мира, и кубок конструкторов, лишить его вдруг, снять с пробега, как говорил Остап Бендер. В случае с автоспортом это заявление особенно уместно. Но, конечно, пока решение не принято, что ж, бежать впереди паровоза, я думаю, что надо дождаться этого решения, и тогда мы будем обсуждать.
Я вкратце напомню, как развивались события на этой неделе. В четверг стало известно, что президент Международной федерации автоспорта Макс Мосли отозвал протест из апелляционного суда, который должен был состояться 13 сентября, но тут же назначил на ту же дату, то есть на ту же 13 сентября, очередное заседание Всемирного совета Федерации. Кроме того, Макс Мосли разослал письма всем командам и отдельно трем гонщикам команды «Макларен», где он просил предоставить их всю имеющуюся у них информацию в бумажном виде, в электронном виде и так далее. И вот известно, что Фернандо Алонсо все документы, какие были у него, предоставил. Правда, что это были за документы, он не говорил. А вот Льюис Хэмилтон, по слухам, от сотрудничества отказался. Но тут многие считают, что он не то что отказался, просто ему было нечего предоставить, так как Хэмилтон настройками машин никогда сам лично не занимался. И, скорее всего, вряд ли кто-нибудь ему вообще мог что-то об этом писать.
Косвенной причиной того, что, вернее, косвенным намеком на то, что ничего не произойдет, я лично расцениваю слова Берни Экклстоуна, фактического хозяина «Формулы-1». Он заявил буквально следующее. Не считайте предстоящее разбирательство судом Линча. В столь тонких вопросах нельзя ошибаться. Если кто-то утверждает, что оппонент не прав, то должен иметь убедительные доказательства, а холостые выстрелы никому не нужны. Далее, еще важнее. В «Макларен» утверждают, что ничего не знали об этих документах. Если ситуация действительно настолько прозрачна, то виноват скорее не тот, кто получил документы, а тот, кто их украл. Получивший мог и не знать, что они украдены. На мой взгляд, это позиция и ФИА, и Экклстоуна, и вообще всех высших чиновников, заинтересованных в этом вопросе. И здесь уже заложены те формулировки, которые будут употреблены в оправдательном или частично оправдательном приговоре «Макларена».
Да, ну, чтобы закрыть эту тему, несколько вариантов развития событий, которые предполагают журналисты, освещающие «Формулу-1». Первый вариант – это, Алексей, то, что сказали вы, то есть «Макларен» будет окончательно оправдан. Второй вариант – это то, что улики будут какими-то убийственными, и «Макларен», наоборот, будет наказан. Ну, и третий, самый такой невозможный вариант, что были найдены улики именно в том, что «Феррари» каким-то образом нечестно раздул эту ситуацию, и команда «Феррари» может быть наказана и снята с чемпионата. Но, тем не менее, все равно я считаю, что вот вся эта возня на предыдущей неделе, конечно, гонщикам доставила очень много неприятностей, им предстояла очень сложная гонка на самой старой и самой скоростной трассе, и отвлекаться на такие неприятные, прям скажем, разговоры, конечно, было нельзя, но все-таки пилоты Макларена молодцы, я считаю. Им хватило характера для того, чтобы не обратить внимание на все эти причины и блистательно провести вот эту гонку в Монце.
Я еще хотел сказать два слова о скандале, чтобы перейти к гонке. Собственно говоря, если Феррари располагала какими-то революционными знаниями, обтекаемо скажем, которые попали к Макларену, и Макларен на основе этих знаний так ускорился, кто мешал Феррари также ускориться, если у них уже были эти самые знания? Мне кажется, что кризис Феррари в данном случае идет, ну, кризисом это трудно назвать вообще по отношению к автоспорту. Феррари бывало в кризисах и похуже до прихода, например, Михаэля Шумахера. Но сейчас, когда очевидные проблемы у команды, когда Кими Райконен попадает в ужасающую аварию на автодроме Монца, на своем домашнем автодроме Феррари, когда на скорости там более 300 км в час он врезается в стену, и никого не было вокруг, никто не мешал ему. Это что, была ошибка пилотирования, когда вдруг машину так занесло, и она улетела в отбойник? Это разве вина Макларена? Да нет. А кто мешал Филиппе Массе продолжать гонку? Только своя собственная Феррари, на которой он ехал, и которая вдруг была очень серьезная техническая неисправность, похоже, с тормозами. Когда он просто уже сразу же заехал в боксы, и все, уже было видно, что он борьбу прекращает. Эти два случая, которые произошли с Феррари, еще раз подчеркиваю, на своем домашнем автодроме в Монце, очень ярко характеризуют ситуацию. Возможно, ситуация и была инспирирована кем-то из Феррари, возможно, эта инсценировка была, тот самый шпионский скандал. Но проблемы с болидами и проблемы с пилотированием у пилотов, у гонщиков Феррари, мне кажется, идут изнутри команды. И еще напомню один очень важный момент, когда состоялся старт домашней для Феррари гонки в Монце. Очень хорошо, очень резво действовал Филиппе Масса, он опередил находящегося на второй позиции Льюиса Хэмилтона. Хэмилтон пытался вернуться, но когда было столкновение, вернее касание между машинами Хэмилтона и Массы, то в результате было видно, что Масса немножко подрезал Хэмилтона, и поэтому Хэмилтон срезал шикану. Его не наказали, и это говорит большей частью о его правоте. Второй эпизод, когда незадолго до конца гонки, после второго для Хэмилтона и первого и единственного пит-стопа для Кими Райконена, Райконен проехал мимо выезда из боксов быстрее, чем оттуда выехал Льюис Хэмилтон. Но понадобилось какое-то очень малое количество времени, чтобы Хэмилтон очень уверенно и очень красиво его обошел. Его это Райконена. В этой гонке, к огромному, я считаю, стыду команды Феррари и к ужасу домашних своих итальянских болельщиков, Феррари показала, что в борьбе с Маклареном она в этом году не конкурентоспособна. Два первых места, победный дубль Макларена в данном случае, это свидетельство того, что чемпионат фактически выигран. Оставшиеся четыре гонки, они приблизительно удобны и неудобны, примерно в одинаковых пропорциях для обеих команд лидеров. Я все же предлагаю не ставить сейчас в принципиальную какую-то зависимость итоги чемпионата от разбирательств по поводу шпионского скандала. Не будет принято радикальных мер, вряд ли решаться команду с таким блеском, выступающую в нынешнем чемпионате, лишать всего этого самого блеска.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов к итогам очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1 и в преддверии разрешения серьезной конфликтной ситуации.
Позади открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки по теннису, последний в сезоне турнир серии «Большого шлема». Результаты вы слышали в новостях, а мы решили вернуться к теннису в нашей рубрике «Экономика большого спорта», поскольку помимо результатов есть еще очень интересные экономические сюжеты, которые узрел эксперт прессинга Роберт Васкевичян. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Не только сам турнир, но и преддверие этого турнира. Комментарии, которые можно было прочитать, казалось бы, на сугубо теннисные, на сугубо спортивные темы, и тем не менее вывели меня, как ни странно, на экономическую траекторию. Буквально за 3-4 дня до турнира, который, к сожалению, для Маши Шараповой закончился весьма неудачно.
Прошлогодней победительницы.
Да. Закончился весьма неудачно. Известнейший теннисист, советский, российский, финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Андрей Чесноков сказал буквально следующее. Шарапова сегодня просто не готова к победе. Мария на корте, я подчеркиваю, это за несколько дней до начала турнира, когда все там, ну как наша Маша, она выиграет, она великая и так далее, и так далее. Что говорит Чеснокова? Мария на корте двигается неэкономно. У нее слишком много технических огрехов. Сильно бьет по мячу, а тот практически не летит. В этом году она выиграла всего лишь один турнир, а что касается выхода в полуфинал Ролан-Гароса, то там ей просто повезло. Почему я так долго цитирую? Казалось бы, это вообще не имеет отношения...
Роберт, позвольте, я вас перебью. Но дело в том, что Андрей Чесноков — это профессионал, и он прекрасно понимает суть дела. А те, кто говорят «наша Маша», те в теннисе как раз разбираются значительно хуже
Андрея. Я поэтому именно я цитирую и говорю, кого я цитирую, потому что сам-то я не профессионал в теннисе, и было бы странно слышать от меня характеристики, техника тех тактических действий Маши Шараповой на
корте. Но вы не предрекали победы Шараповой.
Да, но я, как ведущий рубрики «Экономика большого спорта», цитирую не просто так. Я не собираюсь, Дмитрий, не беспокойтесь, я не собираюсь переквалифицироваться в спортивный обозреватель или в теннисный комментатор. Просто я здесь узрел некую экономическую составляющую. А именно, в чем проблема? Очевидно, тот способ самосовершенствования, который она выбрала, вернее, за нее выбрал ее папа, который ее тренирует и там, я не знаю, нанимает, может быть, какого-то мальчика, который, ну, нужен же спарринг-партнер, не будешь же тренироваться.
Но скорее является импресарио все-таки, наверное.
Да, то есть они то ли по соображениям экономии, что, в общем-то, я не знаю, было бы довольно странно, если это так, то ли по соображениям шпионофобии, я бы так сказал, они не нанимают тренера, который бы действительно сделал так, чтобы у Андрея Чеснокова не было бы совершенно обоснованных претензий. Вот как я вывел, почему, где экономика и где недостаточно сильный удар и неэкономная манера движения на корте. Это все деньги, это все финансы, это все экономика. То есть, если не вкладывать в спортсмена или в спортивное ли сооружение, в некий общественный институт, во что угодно, не вкладывать в том числе и деньги... По тем или иным соображениям, я еще раз повторяю, я не знаю, почему это делаю. Я собираюсь обвинять там в скупердействии Машиного папу и так далее. Но совершенно очевидно, что проблема гнездится здесь, что проблема в деньгах. Кстати говоря, если уже мы прошлись по проблемам Марии Шараповой, было бы несправедливо и неправильно, я думаю, не продолжить этот ряд цитирования. И весьма интересно мнение Андрея Чеснокова о других россиянках. Временами показывает качественный теннис Надежда Петрова, но я не знаю, чего от нее ждать. Надежда – девушка с очень капризным организмом, поэтому она вполне может сняться прямо по ходу турнира, считает Чесноков. По поводу Светланы Кузнецовой он говорит, что ей не мешало бы сбросить несколько килограммов лишнего веса, что, видимо, да, я готов с этим согласиться. Единственная из соотечественниц, которая удостоилась похвалы Чеснокова, это Анна Чеквитадзе, что, в общем-то, говорит о том, что Чесноков сказал все абсолютно по делу. И по результатам видно, что это действительно так.
Очень точная экспертиза, конечно, Андрея Чеснокова.
Да. Теперь уже совсем как бы от аллюзий и ассоциаций с экономическими новациями всевозможными перейдем уже непосредственно к деньгам, к экономике и так далее. Вообще преддверие этого турнира было омрачено подозрениями, которые так до сих пор пока еще не оформились ни в какие обвинения, слава богу, по поводу связи между Давыденко и подпольным тотализатором. Ну, это известная история. Цифра в 7 миллионов долларов, которая была поставлена против Давыденко, действительно наводит на очень серьезные размышления. С другой стороны, существует презумпция невиновности, и, конечно же, ничего мы утверждать не можем, но это не первый случай, когда возникают серьезные, насколько они обоснованы, я не берусь судить.
Это не первый случай, был уже эпизод с другим россиянином, да, Евгением Кафельниковым.
Да-да-да. Теперь, что касается премиальных, то тут вообще довольно интересная система. Во-первых, призовой фонд составил почти 20 миллионов долларов. Это абсолютный рекорд. Также абсолютный рекорд – это призовые, которые будут выплачены за победу в одиночном разряде. Это 1 400 000 долларов. По традиции последних лет, летняя серия турниров за океаном условно объединена в US Open серию. На сегодняшний день рекорд принадлежит недавно завершившей карьеру бельгийке Ким Клистерс, которая в аналогичной ситуации сумела в 2005 году собрать 2 миллиона 200 тысяч долларов. Эта сумма является рекордом не только в теннисе, но и в мировом женском спорте.
Как вы считаете, Роберт, оправданы ли такие колоссальные призовые и их рост, ежегодный рост?
он, безусловно, оправдан, потому что доходы телевидения и трансляции растут в геометрической прогрессии. Если здесь некая арифметическая прогрессия проглядывается, то телевидение зарабатывает бешеные деньги на теннисе, а еще больше денег зарабатывают вокруг тенниса всевозможные производители аксессуаров. То есть там деньги заработают. Там нет такого, что некие олигархи, вдруг ослепнув от симпатии, скажем так, к той или иной теннисистке, не будем называть фамилии, начинают тратить. Нет, там ничего подобного нет. Все делается по бизнес-плану, и тратится только часть того, что зарабатывается. То есть теннисисты получают в виде призовых, в виде отчислений от рекламы, дай бог, 20-30% от того, что они валом заработали. Но остальное делится, конечно, между телевидением, между промоутерами, хозяевами стадионов теннисных, ну, кортов и сооружений, так сказать, инфраструктуры и так далее.
То есть менеджеры ATP, ITF, WTA, ну, да, там работают кормятся, на отлично.
Да, они работают очень хорошо и, в общем-то, не нуждаются в никаких почетных грамотах, ибо их труд оплачивается полновесными американскими рублями, скажем так. Эта проблема постепенно, имеется в виду проблема удобств для спортсменов, проблема соответствия спортсооружений и условий, природных условий для проведения соревнований, постепенно выдвигается на первое место. В последнее время погода не жалует теннис, особенно турниры большого шлема. Ну, мы вспомним Ролан Гаррос, например, который, так сказать, замучили дожди.
В Лондоне регулярно.
В Лондоне вообще часами в потрибунных помещениях ждали, пока можно будет выйти на корт и показать свое мастерство. В общем, дожди, порывистый ветер, конечно, мало способствует проведению теннисных соревнований, там, показаний и демонстрации, я бы сказал, зрелищной игры. Еще раз мы можем процитировать Чеснокова. Я все это цитирую из его интервью газете «Ведомости». Он говорит по поводу погодных условий, вообще условий для соревнования. В принципе, над кортом US Open не помешало бы соорудить крышу. Однако она здесь не так важна, как на Уимблдоне. Синтетическое покрытие просушить гораздо легче и быстрее, чем траву. Так считает Чесноков. И тут мы, конечно, не можем не согласиться с мнением, ну, не просто прекрасный теннисист в прошлом, но он замечательный эксперт, который глубоко понимает не только природу игры, но и природу организации этой игры. Тем не менее, крыша, видимо, нужна. А что сдерживает? Опять-таки вопрос денег, который испортил всех, не только москвичей. А деньги здесь, если говорить о деньгах, это цена вопроса $70 миллионов. Устроители турнира, видимо, просто не хотят тратить такую гигантскую сумму, не надеясь ее вернуть. Тем более, что, видимо, они не хуже, чем Чесноков, понимают, что для Уимблдона это более актуально, и поэтому решили, так сказать, дать возможность проявить инициативу и стать первыми в этом деле устроителем Уимблдона. А потом по ситуации посмотреть. Потому что действительно $70 миллионов – это сумма, которая утяжелит бюджет любого турнира, даже такого богатого и популярного, как US Open, и затруднит отдачу средств. Последние события в мире тенниса дали обильную пищу не только комментаторам и экспертам, таким как Андрей Чесноков, но и нашей рубрике и ведущим этой рубрики «Экономика большого спорта».
Экспертом которой является профессор Роберт Воскиричан, а нашим слушателям мы пообещаем, что вернемся к теме тенниса в рубрике «Экономика большого спорта» еще не раз.
Чемпионату мира по легкой атлетике, завершившемуся в Осаке, возвращает любителей спорта Аркадий Ратнер в своем очередном телеобозрении.
Спустя неделю после окончания первенства мира по легкой атлетике можно подвести и телевизионные его итоги. Некоторое время назад, после крайне неудачной трансляции из Рима этапа Золотой лиги, я говорил в программе «Прессинг» о том, что легкая атлетика остается единственным видом спорта, который никак не идет на активное сближение с телевидением. Консервативные руководители Международной федерации легкой атлетики считают, что в телевизионном показе главное – это состязание бегунов, что, в принципе, верно, поскольку именно здесь могут увидеть своих спортсменов во всех странах, которые получили права на трансляции. То, что технические виды спорта постоянно остаются за кадром, их, конечно, волнует, но выход из положения до сих пор найти никак не удается. Мне показалось, что в передачах из Осаки наметился некоторый прогресс. Беговая дорожка на этот раз не была перегружена, а потому оставалось время подробнее показать соревнования прыгунов и метателей. Я, естественно, не сидел с секундомером, но, по-моему, старты бегунов на этот раз более чем обычно разнесли по времени. Составители расписания приблизительно рассчитали, когда состоятся решающие финальные попытки у метателей, и апофеоз борьбы за чемпионское звание в толкании ядра и метании молота мы увидели напрямую. Завершение прыжков в высоту и с шестом совпали с завершением беговой программы. Но все-таки победные попытки чемпионов нам чаще показывали в записи, ведь развитие событий у прыгунов в длину или тройным просто невозможно предугадать. Может быть, я тороплю события, но, кажется, неминуемые изменения в расписании, а может быть и в регламенте соревнований, которые значительно улучшат информативность телетрансляции, неизбежны. Ведь можно определить точное время, когда три финальных прыжка будут совершать, к примеру, 8 прыгунов в длину, и приблизительно 35-40 минут соревнований бегунов не планировать. Да, продолжительность происходящего на стадионе увеличится, но как выгодуют от этого миллионы телезрителей? Говоря же о конкретных репортажах, которые мы наблюдали на каналах «Спорт» и «Евроспорт», надо отдать должное японскому телевидению. За событиями во всех секторах наблюдало оно очень внимательно. Если что-то важное показать напрямую никак не удавалось, удачную попытку в первой же паузе показывали в записи и непременно сопровождали небольшой колонкой, в ней давались имена трех лидеров в этом виде. Необходимо на этот раз сказать несколько слов о комментаторах. Не для того, чтобы поднять кого-то на недосягаемую высоту или кого-то обидеть, просто есть повод, убедительно иллюстрирующий, что в комментаторской работе хорошо, а что плохо. Лучшим, по моему мнению, был Сергей Тихонов, работавший на общедоступном канале. Прекрасное знание всех видов легкой атлетики, строгость и деловитость, минимум лирических отступлений, сообщение обо всем, что телезритель видит и что не видит, осторожный, но аргументированный прогноз – вот что я выделил бы в его работе. И хотя Тихонов работал с напарницей, он выбрал самую правильную линию поведения, партнерш не перебивал, полемику с ней не вступал, добросовестно вел репортаж, сообщая именно то, что интересовало болельщиков. Превосходный репортаж на Евроспорте провела Иоланта Чен, что заставило ее проявить максимальную собранность, внимание, лаконичность в характеристиках. Находилась она в Москве, комментировала под картинку, и ей приходилось еще следить по компьютеру, как развиваются события в тех дисциплинах, которые режиссер не показывал. Не было у нее ни минуты на ненужные разговоры, шутки, воспоминания, что характерно для их совместной работы с Василием Парниковым. Кстати, Парников и тоже в одиночестве блестяще прокомментировал на Евроспорте марафонский бег, не тратя время на развлечения зрителей, на шутки, которые особым остроумием не отличаются и, по-моему, доставляют удовольствие лишь ему одному. Так что, не отвергая парный репортаж, я призываю, и не только комментаторов легкой атлетики, найти, наконец, разумную его форму, которая не мешает зрителю, а помогает.
Вот так Аркадий Ратнер всесторонне и профессионально оценил то, что предлагало зрителям телевидения на протяжении всего чемпионата мира по легкой атлетике. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Формула-1. 13-й этап чемпионата мира Гран-при Италии завершился победным дублем команды «Макларен». Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо финишировал первым, Льюис Хэмилтон – вторым. Третье место занял пилот «Феррари» Кими Райкнен. Призовые очки также получили два гонщика BMW – Ник Хайтфельд и Роберт Кубица, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Нико Росберг на «Уильямсе» – шестое место, Хеке Ковалайнен на «Рено» – седьмое и Дженсен Баттон на «Хонде» – восьмое. Хэмилтон сохранил лидерство в общем зачете – 92 очка, на 3 меньше у Алонсо. Райконен с 74 вышел на третье место, опередив своего партнера по команде Филиппе Масса, который гонку в Монце не закончил. В Кубке конструкторов Макларен увеличил преимущество над Феррари – 166 очков против 143. На третьем месте по-прежнему BMW – 86 очков. Футбол. В Южной Корее завершился чемпионат мира для юношей не старше 17 лет. В финальном матче играли сборные Нигерии и Испании. В основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти победили футболисты Нигерии 3-0. В матче за третье место сборная Германии одержала победу над командой Ганы 2-1. Спортивная гимнастика. В последний день чемпионата мира в Штутгарте были разыграны 5 комплектов наград на отдельных снарядах. У женщин 2 золотые медали выиграли американские гимнастки. Анастасия Люкина победила на бревне, где второй была румынка Стелиана Нистер и третья китаянка Ли Шаньшань. А Шон Джонсон, абсолютная чемпионка мира, была лучшей в вольных упражнениях. Второе место здесь заняла еще одна представительница США Алисия Сакрамоне, третья француженка Касси Вересель. У мужчин в упражнении на брусьях победил Митя Петербург. Святовшик из Словении, второе место занял Ким Дэ Юн из Южной Кореи, третий Антон Фокин из Узбекистана. В опорном прыжке лучшую сумму набрал поляк Лешек Бланик, второе место занял румын Илья Даниэль Попеску, третье Рисе Гван из КНДР. Немецкий гимнаст Фабиан Хамбюхен выиграл соревнования на перекладине. Серебряная награда досталась Алясу Пегану из Словении, бронзовая японцу Хисаси Мизутори. Китайская сборная выиграла на этом чемпионате 5 золотых медалей, 4 награды высшего достоинства у команды США, по 1 золотой медали у сборных Германии, Словении, Бразилии, России и Польши. А всего на пьедестал почета поднимались представители 19 стран. Велоспорт. 9-й этап многодневной гонки по дорогам Испании «Вуэльты» протяженностью 167 километров между городами Уэска и Серлер выиграл итальянский гонщик Леонардо Пьеполи. Одно время с ним показал занявший второе место россиянин Денис Меньшов, который вышел в лидеры общего зачета. Водное поло. В воскресенье стала известна еще одна команда участниц Олимпийского мужского турнира. Ей стала сборная Черногории, обыгравшая финальную встречу Румынию 9-8. В матче за третье место россияне в дополнительное время взяли верх над ватерполистами Греции 7-5 и имеют шанс наряду с греками, румынами, итальянцами и соперниками из Германии получить путевку в Пекин на заключительном отборочном соревновании, которое пройдет в Румынии в марте 2008 года. Теннис. Сильнейшая теннисистка мира бельгийка Жюстин Аннен во второй раз в карьере выиграла открытый чемпионат США. В финале Нью-Йоркского турнира она победила россиянку Светлану Кузнецову 6-1, 6-3. Свой первый американский титул она завоевала в 2003 году. Теперь же на счету Аннен 7 побед в турнирах «Большого шлема». В финале мужского одиночного разряда встретятся первая и третья ракетки соревнований – швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. В полуфинальных матчах Федерер одержал победу над россиянином Николаем Давыденко 7-5, 6-1, 7-5, а Новак над испанцем Давидом Феррером 6-4, 6-4, 6-3.
Вы слушали 640-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повторами в 15:07 и в воскресенье в 2:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.